можем начинать.
И я вас категорически приветствую. Прям Салыч, добрый день.
Добрый день. А в Эквирите?
Первый ролик, я считаю, поимел успех.
Да.
Предлагаю приступить ко второй серии.
Поддерживаю. Буду краток. В качестве пролога поступает масса вопросов на тупичке, в Ютубе, хотя в Ютубе я с большой осторожностью читаю комментарии, не всегда, и ВКонтакте. Я думаю, что нужно это сконсолидировать и учинить ответы на вопросы, ну, по крайней мере, на самые расхожие. На все, я думаю, мы не осилим, но на расхожие, которые волнуют контингент, надо бы.
Я бы придерживался следующей тактики. Есть масса граждан, которые, немедленно послушав, что ты говоришь, открывают Википедию, видят, что ты не прав, естественно, и пытаются вразумить. Не надо смотреть в Википедию и писать всяческую ахинею. Если вы специалисты, антиковеды, это одно. Если вы антиковеды из Википедии, не надо пытаться блеснуть умом.
Википедиковеды. Википедиковеды.
Википедика. Веды, да. Такие вопросы, извините, отвечать не будем. По делу пишите в комменты, желательно на тупичке. Оттуда все ответим. В Ютубе просто очень тяжело. Граждан, которые хорошо, плохо, нравится, не нравится, и так 5000 раз, это невозможно даже профильтровать.
Так точно.
Вот.
А пока хотел в качестве пролога вот буквально три вопроса, которые возникают и сейчас, и вообще возникают часто. Вне применительности к фильму «Рим». Это первое. Про имена, точнее, в данном случае когномены, то есть кликухи. Как так получилось, что всем известные Катон, Цицерон, Сципион, ну и прочие ионы, как так получилось, что вдруг по-английски в фильме «Рим» их почему-то зовут Като, Цицероу.
Сципион.
Да. Ошибаются. Всем нормальным людям понятно, что Цицерон, он никакой не Сицеро, а Цицерон.
Угу.
На самом деле по-английски-то говорят правильно. Это у нас не совсем так. Это особенности русской транскрипции. Секрет простой. Во-первых, все эти Като, Кикеро, Сципио и прочее – это имена третьего склонения. Третье склонение в именительном падеже, в номинативе звучит, вот Цицерон, возьмем Цицерона, марка нашего Светулия, он звучит как Кикеро. Никакой он не Цицерон, он Кикеро.
Что значит... И не Чичеро, как это теперь по-итальянски.
Да, Чичеро. Что значит зерно, он Кикеро. Но третье склонение.
Он же вроде горох. Это горошина, нет?
Горошина, да, правильно, не зерно, горошина.
Бородавка по-русски.
Да, да, да. Да. Третье склонение определяется окончанием генитива, то есть родительного падежа, потому что номинатив бывает очень сильно разный, а родительный падеж у всех одинаковый, он в единственном числе заканчивается на окончании -ис,
угу.
Поэтому если это так, это считается третье склонение.
Угу.
Вот возьмем слово кикеро и просклоняем его. Номинатив, то есть, еще раз, именительный падеж. Это кикеро. Генитив это кикеронис. Дативус, то есть дательный падеж, это кикерони. Акузатив, винительный падеж, это кикеронем. Аблятивус это кикероне. И вокативус это кикеро. Опять. Ну, вокатив, вызывательный падеж, который в русском языке пропал. Это вот как княже.
Угу.
То есть зову князя. Это княже. А тут кикеро. Зовут Цицерона. Так вот, кикеронис. То есть у него, если убрать окончание и оставить, собственно говоря, слово, получится кикерон.
Угу.
Повторюсь, третье склонение определяется за счет окончания -ис. В русской традиции окончание при производстве слов отбрасывается, особенно имен отбрасывается. Вот Плиний, например. Плиний, он Плиниус. Плиниус – это окончание мужского рода. Поэтому мы берем основу слова «плини» и приделываем собственное окончание мужского рода «плиний». Он мой, а «ус» у нас пропало. Ну, в общем, в этом есть своя логика, потому что пришлось бы говорить, например, в родительном падеже «плиниуса», согласно правилам русского языка. Но если это скрестить с латынью, для человека хоть чуть-чуть понимающего, это будет дико звучать. Потому что это получается окончание мужского рода в именительном падеже, и потом еще одно окончание родительного падежа. Непросто. Поэтому у нас так все сделали. Отрезали латинское окончание и приделали свое окончание. Вот. Ну и что? Так как у нас основа родительного падежа, который и определяет третье склонение, это кикерон, то есть, я так понимаю, если я правильно понимаю и не ошибаюсь, кикеро – это корень, н – это суффикс. И вот кикеронис из убрали, осталось кикерон. И этот самый кикерон и стал у нас именем известного человека Марка Тулия.
Я бы добавил еще, что Марк, он тоже Маркус.
Маркус, естественно. Да. Ну как и Плиний, он Маркус Тулиус Кикеро.
Да, ну там правильно. Кругом усы, там повсюду, весь латинский язык из усов
состоит. Ну, не весь, конечно, но много.
Как в Латвии, когда реформа
проводилась. Кикерос.
Шарикс. Шарикс. Гафс. Гафс.
Гафс. Так и там. Да. Вот далее, почему он не Кикерон, а Цицерон? Сразу говорю, буква С, русская С, в латинском языке читается только как К. Буква вот эта вот К, которая по-русски К, она появляется, как правило, в греческих заимствованных словах. Если мы говорим о латинских словах, это все К. Звук С в позиции перед Е, И, дифтонгами А, Е, О, Е, то есть Э и Э. Звук С в позиции перед этими гласными звуками появляется только в вульгарной латыни, утверждается в средневековье. И оттуда перекочевывает в МГУ. Потому что там до сих пор так учат. Но чему хорошему могут научить в Москве? Право слово. Поэтому у нас сейчас так принято. Веками употребления, это уже в правилах то, что латинского языка, это русского языка практической транскрипции. То есть это цицерон. Мы все знаем, что такое цицерон. А кикеро, как-то нам уже говорить даже и не очень-то к месту. Ну, понятно, что человек разбирается и выделывает, судя по всему. Потому что, ну, понятно, что да, он знает, что цицерон был кикеро. Ну, зачем это надо?
Господи. Приведу простой пример. Вот есть такой. Гудзонов залив. Он все знают, Hudson. Да. А миссис зовут Хадсон. Хадсон, да. Ватсон, Хадсон, вот как-то вот.
Хотя она... они все Гудзон.
Хотя она Гудзон.
Да, так и есть. Поэтому не вижу причин что-либо менять. Я не буду я публично звать Цезаря Кайсар, как он был на самом деле. Потому что, ну, зачем путать людей?
Я это, ну, совсем, наверное, примитивизирую. Принято в русском языке называть вот так.
Да.
Не Маркус, а Марк. Не Кикера, а Цицерон.
Ну, сложилось так.
Чего иначе, ну, я считаю, что нельзя от этого отходить. Там, кстати, еще особо талантливые граждане сообщили, что в Риме не было царей, что в сериале по-английски говорят «кинг», докладываю «кингов».
Там тоже не было.
Не было. В русской традиции всех царей называют, римских, называют царями, только царями. В Греции тоже цари были.
Я могу объяснить даже, почему это. Потому что наша историография родилась уже при Петре I и после, то есть 18 век и далее.
Угу.
Тогда у нас была очень сильная вестернизация вообще всей науки. По понятным причинам. Мы об этом отдельно будем говорить.
Немецкие ботаники
приехали. Понаехало немецких ботаников, физиков, которые тоже все ботаники. И все там нарушили, потому что слово «царь» стало считаться ниже европейского не только кесарь, кайзер, император, но и даже кинг, то есть король. Это, ну, понятно, нет, это верховный владыка, это монарх, это безусловно. Но это что-то такое очень архаичное. То, что может быть, вот там, например, там, после Рюрика или где-нибудь там в Древней Греции, то есть что такое жуткая архаика. И поэтому всех правителей, которые были, например, в Риме, там, в эпоху царей, там, Тарквиния Гордого и прочее, их стали звать царями, чтобы всем окружающим, которые с тобой общаются и читают твои книжки прямо сейчас, было точно понятно, что речь идет о чем-то очень древнем, архаичном, то, что потом поменялось на что-то более прогрессивное, даже в условиях античности. Ну, понятно, что царей сменила республика, это дураку ясно, что это более прогрессивно. Вот поэтому, собственно говоря, у нас еще с 18 века повелось всех этих людей скопом звать царями, хотя они не были и царями, и кингами они тоже не были. Правильнее было бы их звать вождями. Но это у нас не принято. Поэтому, когда переводим английское «кинг» как «царь» в сериале, это абсолютно правильно, потому что мы его на русский переводим.
Да.
Такая фигня.
Есть еще некоторые тонкости. Например, они все обращаются друг к другу. Сэр. Замечу, в переводе на русский как-то неловко, чтобы древние римляне друг друга сэрами
называли. Церкали.
Да. Это подразумевается…
Господин.
Господин.
Да.
Да. Еще есть момент с названием солдат. Они там солджеры, но солджеры от слова сольдо, солдат от слова сольдо.
Наемник,
значит. Да, появились сильно позже, поэтому…
Лет так через 1500 приблизительно. Да,
через это в переводе их зовут легионерами, это правильнее, мне так кажется.
Друг другу и начальством к подчиненным они регулярно еще обращались как просто военный милитес. Это тоже было вполне нормальное обращение. Послушайте, военный, нам оружие дадут. Да, кстати, о военных. Это тоже то, что спрашивали столько раз, что я считаю нужным ответить заранее, не вынося это в отдельные ответы на вопросы, чтобы просто было ясно. Я просто на это отвечать больше не буду. Потому что вопросы из серии «Кто сильнее?»
Кит или слон?
Да, кто сильнее, кит или слон? Так вот, сразу могу сказать, что вот когда есть вопрос, а как легионеры там воевали, вот как у них вот эта вот машина действовала, а как они кидали дротики свои, пиломы, кстати, пилом, множественное число будет, пило, как они их кидали, когда я говорю непонятно, они говорят, а чего вы там в своей реконструкции делаете? Давайте сделайте.
Бросаем друг в друга заточенные копья.
Да, да по вот. 1,5 килограмма.
Да, именно этим мы и занимаемся.
Да, да, да. Значит, сразу говорю, реконструкция – это не исторический источник. Реконструкция как исторический источник не существует. Реконструкция – это финал исторического исследования на основании исторических источников. Сделав полный комплект римского легионера, скажем, конца первого века, или середины первого века до нашей эры, вот, собственно, эпохи Цезаря, мы можем выяснить некоторые детали, безусловно, потому что с той поры у нас не осталось ни одного полного комплекта, скажем, доспехов. То есть мы элементарно не знаем, как он, сколько он весит, но вот воспроизведя его целиком, вот дословно, и навьючив это все в некую торбу, положив на весы, мы скажем, весит это с полной выкладкой 42 кило, например, на человека среднего роста. Да, это мы выяснить можем. Мы можем выяснить на основании трассологического анализа, то есть следов инструмента, на основании материала, из которого сделан, например, шлем, и его геометрии, его формальных особенностей, которые восстанавливаются после исследования археологического образца или образцов, как конкретно при помощи каких приемов этот шлем изготавливался, и мы можем его дословно повторить с использованием точно таких же материалов. Это мы тоже можем, это фактическая информация. Но чтобы выяснить, как точно римский легион кидался дротиками, нужно, чтобы вот в этом во всем снаряжении людей. Вот хорошо бы даже не 5000, хорошо бы 1010, чтобы они друг с другом не общались и жили в разных лагерях. Вот их запереть лет на 5, чтобы они каждый день занимались тем, чтобы они кидали эти дротики, чтобы они жили и спали в обнимку с ними, ходили пешком там эти марш-броски. Вот тогда у нас будет конкретная статистика, применение этих самых дротиков, мы сможем выявить, что вот так бросать точно невозможно, а вот так, вы знаете, скорее всего, можно. И даже после этого это будет не ответ на вопрос, как они этим занимались, потому что они будут заниматься этими дротиками, они будут кидаться по мишеням,
да.
И в ответ в них не будут стрелять, и не будут пытаться добежать и раскроить голову топором. И это, в конце концов, будет, этот чудовищный эксперимент будет длиться всего 5 лет, а вот к моменту Цезаря он длился уже 1000 лет. То есть опцион, который дрючил новобранцев в каком-нибудь любимом 13-м легионе Цезаря, он воевал еще 25 лет назад. А тот, который дрючил его, воевал еще 25 лет назад. И так буквально через некоторое время получится, что у них прямая традиция от пунических войн. Использование этого самого снаряжения. Просто через передачу от лица к лицу. А у нас-то откуда такое счастье? Мы призовем какого-нибудь сержанта ОМОНа. Он посмотрит, скажет, вообще козлы, и откажется с нами сотрудничать.
У нас все это делают не так.
У нас не так, да. Вот у них как это делать, мы просто не знаем. Я поэтому, когда меня спрашивают, как это все происходило, я честно говорю, я не знаю. И не слушайте никого, кто вам что-то об этом говорит. Это наше представление о том, как было бы нам удобно. Нам, не им.
Ну, то есть. Можно предположить, это никак не возбраняется, но как было на самом деле, источников не осталось.
Нет, нет. К сожалению, для римлян сама техника употребления всего этого, видимо, была абсолютно очевидна и не требовала какой-то письменной фиксации, поэтому никто не занимался.
Я даже подумал, что они на гладиаторские игры-то ходили, поскольку все хорошо понимали, что там делать надо. Насладиться мастерством фехтования.
Я думаю, они ходили не насладиться мастерством фехтования, потому что гладиаторские игры – это в первую очередь был религиозный ритуал, конечно же. Они ходили туда на такую вот, ну, приятную, веселую службу, божественная литургия, вот, с блэкджеком и шлюхами.
А до кучи еще кого-нибудь зарежут.
Да, и вопрос-то был не в том, красиво зарежут или некрасиво, а в том, что зарежут, кишки наружу и все такое, потому что какое может быть фехтование между человеком и львом, потому что регулярно гладиаторы дрались не только друг с другом, но и с животными.
Но это другое.
Лев фехтовать ни хрена не умеет, это точно говорю, он просто подойдет и откусит голову.
Что тоже непросто, заставить дикого льва посреди беснующейся толпы на кого-то набрасываться.
Ну, кстати, если он будет 2 дня не есть, и он может от вида беснующей толпы просто охренеть так, что он порвет всех, кого увидит вообще. Не заботьтесь о театральном эффекте, хотя он получится сам собой. Вот, беснующийся КТ весом в 300 кг – это серьезно.
Не забалуешь, да. Ну так что? Мы на все ответили, нет?
Да, я сказал 3 вопроса, которые просто вот набили оскомину, которые повторяются постоянно, их спрашивают все. Вот.
Еще разок. На все разумные вопросы ответы будут дадены отдельным роликом. Ну а пока приступим ко 2-й серии.
Ура!
Замечательного сериала «Рим».
Для начала.
Многим, кстати, извини, перебил. Многие, кстати, отметились, что за ненависть к художественному произведению. Кратко для дебилов. Сериал «Рим» великолепен. Это вообще лучшее из того, что я видел про так называемую историю.
Вот, вот. Даже непонятно, где на.
Да.
Это ненависть.
Где мы там что-то плохое
сказали? Мы наоборот все время говорим, что сериал настолько офигительный, настолько офигительный.
Но есть всякие специфические аспекты, которые специалисту не то что режут глаз, но привлекают внимание.
Иногда и режут.
Хотелось бы на них остановиться.
Да.
Приступим.
Для начала про титры, про заставку фильма, которая сделана очень хорошо. Но там регулярно показывают кусок римского календаря. На какой-то стене. И крупным планом камера проезжается по нескольким месяцам, которые обозначены цифрами 33. Напомню, мы говорим о 1 веке до нашей эры, причем до реформы Юлия Цезаря.
До юлианского календаря.
До юлианской эпохи. Вот в доюлианском календаре не было ни одного месяца длиной в 30 дней вообще. Значит, месяцы март, май, квинтилий, который потом стал июль, лем, октябрь имели по 31 дню. Соответственно, в феврале 28 дней, остальные 29. То есть там не могло быть цифры 30.
Угу.
Как-то я внимательный. При этом там, конечно, мультики из римских граффити сделаны настолько круто, что это просто я заставку пересматривал раза три, когда первый раз ее видел. Просто...
Мало нецензурных надписей.
Ну, я. Да, мало. Хотя их было, в общем,
было больше.
Их было больше. Как-нибудь. А, да, полный нецензурных надписей, это правда не совсем про Рим, это про Грецию. Есть в Крыму один город, который не очень понятно, и был ли городом. Ну, то есть, то, что там стены, дома из камня, это все такое, это нормально, но был он полисом. Очень долго шли споры. Очень долго шли споры. Полис или ты просто колония, ну, выселки, фактория дальние. Все решило граффити в общественном туалете, где было написано: я матрос такой-то, сношал граждан города такого-то в жопу. Из чего стало совершенно точно понятно, что это полис. Потому что не в полисе не может быть граждан.
Отлично.
Я пока не уполномочен говорить, о каком конкретно городе речь, но вот есть такой факт.
Научная дискуссия была завершена, да?
Научная дискуссия была завершена, но открывальщики встали в несколько неудобное положение, потому что, конечно, старший научный руководитель всего этого прекрасного археологического коллектива сразу начал прыгать и кричать: публикуем это завтра же публикуем, на что ему сказали, что, знаете, ну, в таком виде это публиковать, ну…
Не камильфо.
Ну, понимаете, да, ну, надо подумать, короче говоря, как это, а то там же не сказано сначала, там сказано совсем по-другому.
Да, правдиво.
Правдиво, и если на русский перевести, да. Во второй очереди, говоря о фильме, про гениальных переводчиков. Вот, кстати, с этого момента мы перейдем непосредственно к фильму. Армия Цезаря собирается уходить из Галлии, а Цезарь не очень собирается из Галлии уходить и сидит там. И вот раб-бухгалтер Поско говорит своему боссу, ну, примерно следующее, что солдаты устали, им бы разойтись по домам с набитыми карманами. Ну, до изобретения карманов примерно 1600 лет с этого момента. Вот переводчикам просто пофигу. Там с набитыми кошелями было сказано.
Машна.
Никак не с карманами. Ну, это вот… А, слов нет никаких. Итак. Цезарь стоит с войсками в Галлии, а вот раб Поско, говоря про солдатов и карманы, упрекает начальника, что в Рим-то он не сильно торопится, а между тем оставаться вне Рима, как сказано в фильме, устами раба Поско, не камильфо, потому что срок консульства оканчивается, солдаты хотят по домам, и что ты будешь делать дальше? Солдат нужно будет или отпускать, или везти в Рим, а они, может быть, с тобой не пойдут, ну там еще. Кстати, он так отлично заявляет, что говорит: ну, ты раб, и
что ты можешь понимать?
В вопросах лидерства и подчинения у тебя просто от рождения большие пробелы. Вот, на что Поско идет к какой-то стоечке, видимо, с архивом, находит там расписку о выдаче 1000 динариев. И говорит: 1000 динариев это кому? Выясняется, на подкупы. Так вот, во-первых, Цезарь не был консулом, он был проконсулом, не доисторической обезьянкой, а в Рио консула. Ну, про – это вместо, консул, то есть он замещающий консула. Он был проконсулом где? В Галлии. Ну, не просто в Галлии, это важно, сейчас мы остановимся на этом. А самое-то главное, весь разговор лишён смысла. Потому что Гай Юлий Цезарь не торопился в Рим не потому, что не хотел, он очень хотел, он боялся, его могли отдать под суд. И он не имел гарантий никаких, что его не отдадут под суд. И поэтому, пока он находился с верными легионами за границей, иди отдай его под суд.
Все было хорошо.
Вот.
Ну, если прижмут к реке, никаких гарантий.
Да, да. Дело в том, что Цезарь изрядно накосячил. Как он накосячил? Ну, кстати, это было совершенно неизбежно, так косячили все. Вот конкретно Цезарь накосячил и оказался в крайне негарантированной ситуации. Для того, чтобы понять его проступки, нужно немножко отскочить назад, буквально на 10 лет по хронологии и оказаться в начале эпохи Триумвирата, первого Триумвирата между Гаем Юлием Цезарем, Гнеем Помпеем Великим и Марком Красом, которые, собственно, и были первыми Триумвирами. Оговорюсь, первый Триумвират, который качует из книжки в книжку, это чисто историографический артефакт. Такого Триумвирата не было. Это производится по аналогии с, собственно, Триумвиратом, который у нас в историографии называется вторым, между Марком Эмилием Лепидом, Марком Антонием и Гаем Юлием Цезарем Октавианом, которые, собственно, и были триумвирами. То есть, что такое триумвир? Трёхмужчине. Угу. То есть, три и вир, то есть, муж, мужчина. Вот эти вот, да, эти были триумвирами, они себя провозглашали триумвирами.
А виртус – доблесть.
Мужество.
Мужество.
Да. Соответственно, ни Крас, ни Помпей, ни Гай Юлий Цезарь не объявляли себя триумвирами. Это была тайна. У них была тайный сговор, тайная договоренность друг с другом. Поэтому мы до сих пор не знаем, когда именно она была сделана. Предполагается, что достигли они этого самого своего картельного сговора примерно в 60-м году до нашей эры. Ну, дата условная. Мы ничего об этом не знаем. Это был натуральный заговор. Там модно было, там заговор Кателины не так давно разгромили, там до этого удавшийся заговор Суллы был, и вот эти втроем договорились. Отсюда у нас есть некое ложное понимание, кто такой в это время был Цезарь. Вот смотришь в кино, и тебе непонятно, чего, под какой суд, там знается, что, возможно, его должны отдать под суд, сенатор этого постоянно требует отдать его под суд. Все думаешь, ну Цезарь – это же император, под какой суд вы можете его отдать? Ну хорошо, не император, он триумвир из первого триумвирата. Нет, первый триумвират – это был союз влиятельнейших политиков, которые договорились рулить страной из-под тишка совместно, они там и консулами далеко не всегда были, просто были очень влиятельные, очень богатые люди, которые могли подкупать, собственно, политиков и занимались этим постоянно. А для чего? Для того, чтобы поиметь себе власть и богатство, в первую очередь. Ну, правда, та эпоха была благословенная, собственный успех не отделялся от успеха страны. То есть, вот все думали, все были просто свято уверены, что если я, такой прекрасный парень, наворуюсь и встану во главе страны, значит, у меня боги любят, и вместе со мной будут любить страну.
Прикольно.
Сейчас я все организую как надо. Это вот дурачки, это совершенно очевидно, вы посмотрите, как у них мало денег. А я, у меня много, значит, меня боги любят, я удачливый.
Невозможно спорить.
Да.
Практически готовые протестанты уже были.
Ну, они были… просыпайся, тварь. Гай Юлий Цезарь как раз был таким политиком. И в чем заключалась, собственно, политическая жизнь? Политическая жизнь заключалась в том, что должен постоянно покупать голоса. Причем вот сейчас мы говорим про какие-то подкупы, нечестные выборы, банду геть. Вот у нас не просто честные выборы, у нас нечто такое, что если бы вот нечто такое попытались провернуть в Римской Республике тогда, вот инициатора этих честных выборов, его бы просто подняли на смех. Я не говорю, что его там бы убили, побили, нет, его бы просто высмеяли, потому что кто так работает-то на политической арене, дурак? Ты, наверное, клоун, слушай, ты у тебя хороший театрал, тебе нужно, тебе выступать надо вместо Петросяна людей веселить.
Пантомиме.
Да, да, да. Потому что подкуп граждан и политиков – это было нормальное дело совершенно, оно было настолько нормальное, что оно начало уже переходить некие рамки, и Помпей уже в свое консульство, он принимал законы против подкупа. То есть, это было настолько общепринято. Раздачи хлеба, например, в Римской Республике иногда сжирали до 20% годового бюджета, до, ну просто накормить людей. Это ну как пир общий. Ну, понятно, не только хлеб раздавали, но тем не менее, раздача хлеба – это было гигантское мероприятие. А откуда ты будешь эти деньги брать? Тебе на подкуп Сенат из казны из Римской не даст, может дать часть бюджета, если это будет, например, на какие-то праздники. Но если ты собираешься подкупать людей на, собственно, скажем, избрание консулом, ты будь добр, сам плати. И на все это требовались деньги просто чудовищные. Их приходилось брать в долг. Потому что ни у кого, ну, кроме самых богатых граждан в истории Рима, например, у Марка Краса, ну, такой денег лично не хватало, какой бы он богатый ни был. Цезарь на политическую жизнь истратил все свое состояние полностью и остался очень много должен. Просто очень много. И долги он возвращать не мог, потому что ему было неоткуда их возвращать. Угу. Для чего он постоянно находился на хлебных должностях? На хлебных должностях он занимался тем, что он просто воровал. Угу. Эти деньги отдавал кредиторам.
Проклятый коррупционер.
Да, ну а мало того, что он... это было немножко не так. Это мы сейчас говорим, что коррупционер и нехороший человек. А тогда это же все-таки, хоть и это Римская империя, и это, ну, будущая Римская империя, сейчас Римская республика, и это в самом деле гигантский шаг человечества на пути упорядочения государства и политической жизни и юриспруденции. Угу. Но это все-таки еще первый век до нашей эры. Еще раз повторяю, даже раздолбайская Российская Федерация образца 2017 года по сравнению с тем, что было там, это какой-то алмазный бастион законности с прозрачной политической и юридической системой, с абсолютно неподкупными ментами и судьями. Угу. Вот там это было все не так. Если человек садился на какую-то должность, он абсолютно законно воспринимал ее как место, с которым он кормится. Что зарплаты ему никто не платил. Поэтому, естественно, он там.
Дали пистолет, крутить как-то.
Да, удостоверение, пистолет и обязуй зарплату передавать в фонд командования безвозмездно полностью. Вот. Ну и вот случился триумвират. Первый, якобы триумвират. Повторюсь, это в кавычках. Его не было, про него никто не знал. Надо же как-то пользоваться своими достижениями в политике и бизнесе. Но они и воспользовались. Они нарезали себе провинции, где они будут контролировать политический процесс. Угу. В частности, Гаю Юлию Цезарю досталась провинция Цизальпинская Галлия.
Цизальпинская – это значит за Альпами.
Нет, это Трансальпинская. Цизальпинская – это то, что теперь называется Ломбардия. Это Милан. Да. Угу. Да, это вот по Рубикону как раз, через Рубикон начиналась долина реки По, собственно, Цизальпинская Галлия. Трансальпинская Галлия – это вот современный Марсель и прочее. Еще была Нарбонская Галлия, это, собственно говоря, Южная Франция современная. И Цезарь стал там проконсулом. Угу. А, да, еще, конечно, была провинция Иллирия его, это с той стороны Адриатического моря.
К Югославии.
Да. От побережья, там это тоже было его. Собственно, каждой провинции полагался легион. Как минимум один. То есть у него, у Цезаря было таким образом два легиона. Он стал также наместником, проконсулом Нарбонской Галлии, тоже три легиона. И он подумал, что Цезальпинская Галлия, Нарбонская Галлия, а что-то Трансальпийская Галлия это как-то вот ничего не делает-то, а?
Ну так, так что так, же я сижу, там, дурака валяю.
Там да? так приятно, там все так здорово все. И он в 57-м году начал войну без санкций Сената.
Деньги очень нужны.
Да? Очень нужны деньги. Почему курица 10 тысяч? Очень деньги нужны. Угу. Он пришел в Швейцарию, договорился с гельветами, то есть с галами, кельтами, которые жили в Швейцарии, будущей Швейцарии, понятное дело. Помог им против переселяющихся германцев. Разбил Ариовиста, такого германского вождя, и в 57-м году вторгся на территорию племени белгов, которые потом дали имени Бельгии. Угу. Он вторгся на территорию белгов и начал, собственно, серию гальских войн, которые не были инспирированы Римской республикой. И это вызвало дичайшее негодование и поток ненависти в Сенате в Риме. Но при этом в Рим просто караванами шли телеги с добром, всякими ништяками, сундуки с приятными вещами, караваны пленных рабов, ну, вообще здорово. И поэтому все, конечно, его страшно ненавидели, но сделать ничего не могли. Угу. Потому что человек воюет. Воюет удачно. Если бы его там разбили, это понятно, сразу бы оказался дурак и чмо. Чё-то полез. Тебе же никто не разрешал. Вот. А тут он присоединяет территорию за территорией. В Англию, собственно, первый раз прогулялся, правда, не подготовлено, но побывал, разведал все. И он фактически присоединяет Трансальпийскую Галлию.
Угу.
Вот получается у нас, значит, Цизальпинская Галлия, Трансальпийская Галлия и Нарбонская Галлия – это все оказывается, гигантский кусок в руках Рима. Но при этом, хотя, конечно, он там обогатился невероятно, он стал самый богатый человек республики, он расплатился со всеми долгами, еще осталось столько, несмотря на постоянные раздачи всяких ништяков согражданам и политикам. Он оказался самым богатым человеком республики, даже богаче Краса. Тем более, что Крас-то в 1953 году погибает в битве при Карах, потому что он сильно позавидовал Цезарю, захотел так же.
Не смог.
Да, не смог. Почти все войско погибло, только там небольшая часть выжила под командованием Гая Кассия Лонгина.
Лонгин?
Да.
Как Христа зарезал.
Да. Да, это был очень опытный военный, который потом даст большие плюсы тем, что Марку Юнию Бруту тем, что он встанет на его сторону в борьбе с Цезарем. Уже с Гаем Юлием Цезарем Октавианом,
uh-huh.
собственно говоря. Там-то его показали в фильме совершенно какой-то размазнёй и ботаником. На самом деле это был просто пес войны и жуткий человек, просто жуткий. Он, собственно, разбил Марка Антония и Гая Октавиана в первой битве при Фарсале. А при второй уже проиграл.
Ловок. Итак.
На, ну-ка вот.
Незаконная война без разрешения. То есть даже тогда надо было.
Там же ну, хотя бы поинтересоваться мнением законодательного органа.
Плюс это же религиозно было как-то оформлено, да, там злые жрецы должны были бросать копья куда-то, да, храм войны.
Дело в том, что Цезарь же был сам жрец. Он с юных лет был жрецом Фламинием. Вот в чем
мог
дело.
Самостоятельно объявить.
Да, а это же пожизненная должность. Жрецом, жрецов, да, их выбирали, но навсегда. То есть жрец это навсегда. Он уже был жрец и на Дуде игрец. И поэтому он, в общем, конечно, не имел прав никаких. Но так. Это все хитро было, что так как он находится, условно будучи генерал-губернатором, то есть пограничная область под его руководством, есть легионы, если он видит прямую угрозу Римской республики, он имеет право, конечно, никого не спрашивать действовать. Например, напали на границу, но так он, понятное дело, поднял по свистку всех своих солдат, дал по шапке наглому агрессору, ну и немножко подумал, что как лучше давать по шапке наглому агрессору малой кровью, стремительным ударом на чужой территории. Вот аж до Парижа дошли, как здорово. Ну, почти. И вот, Цезарь наворовался. И вроде бы все хорошо. Но его постоянно пытались привлечь по суду. Это дело, подкупленные им политики или просто друзья, всячески блокировали. И блокировали абсолютно законно, потому что у проконсула был судебный иммунитет. Пока он исполнял должность проконсула, никто не мог его привлечь к суду. Это было очень правильно, потому что проконсул, как правило, находится не в Риме.
Угу.
Если он не в Риме, ну понятно, что если там какая-то будет кодла, которая его не любит, она его сразу засудит. По первому удобному поводу. А он сам за себя заступиться не сможет, он где-то далеко. И вот человек возвращается, его сразу это. Чтобы такого не было. Проконсулом была дана гарантия, что пока он где-то там воюет, управляет и прочее, его не могут привлечь по суду. То есть не только судить, его даже привлечь к суду не могут. У него был иммунитет, поэтому проконсула не могли судить. Ну и тут, конечно, назревал вопрос-то, что он все время проконсулит и проконсулит. Это же должность-то выборная. Пора меняться. И его пытались поменять. Вот, но он. Постоянно дистанционно избирался. И вот, короче говоря, в 53-м году оказывается, что Марк Крас погиб. И триумвират превратился в дуумвират. И Гай Юлий Цезарь стал абсолютно не нужен Гнею Помпею Великому. Потому что пока их было трое, они уравновешивали друг друга. Потому что были абсолютно самостоятельные фигуры. При том, что Крас Помпея терпеть не мог, и наоборот. И Цезарь их постоянно мирил, будучи неким третейским авторитетом. И вот Крас исчез, остался Помпей и Цезарь. Несмотря на брачные узы между дочерью Цезаря и Помпеем, тем более, что она, в конце концов, умерла, это были, в общем, люди друг другу уже не нужные. Помпей, находясь в Риме, чувствовал себя с очень выигрышной позицией, в каковой и находился, потому что он мог непосредственно влиять на Сенат. И он пропихивает интересную поправку к закону. Да, был декрет трибунов народных о том, что магистраты могут избираться дистанционно, то есть не выдвигаться на выборы, не присутствуя лично. Ну, магистрат, понятно, любой чиновник. Проконсул – это был высшим, один из высших магистратов. Проконсулы, консулы – это были высшие магистраты, ординарные магистраты, то есть любые чиновники рядового звена, в частности, трибуны. Вот был такой декрет, а в Сенате Гней Помпей сделал так, что магистраты не могут более баллотироваться на выборах дистанционно, они должны присутствовать в Риме. Этот закон приняли. И на следующий раз Помпей провел поправку, что некоторым магистратам по разрешению Сената можно таки баллотироваться в особых случаях дистанционно. Но так как предыдущий закон уже вступил в силу, лично для Цезаря, а это было сделано без сомнений, демонстрационно для Цезаря, что он против него ничего не имеет в виду, просто как-то нужно порядок навести, но практически для Цезаря это уже ничего не меняло, ему нужно было возвращаться в Рим, потому что он не смог бы продлить свои проконсульские полномочия никак. И вот это была ситуация для него абсолютно жуткая, и когда Поска ему говорит, что пора возвращаться в Рим, что ты здесь сидишь? Цезарь должен был посмотреть на своего доверенного человека с большим удивлением, потому что доверенный человек просто не сечёт.
Что здесь, собственно, происходит?
Да, 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 да. Он такой умный.
А вот кто по национальности, как ты думаешь?
Поска, не знаю, там вообще непонятно.
Имя какое-то странное,
я думаю. Это, я думаю, кликуха римская. Им же этим рабам постоянно давали кликухи.
Позарь.
Что там это выяснять, кто он? Будешь Поска? Почему Поска, да?
Потому что. Как вот у них складывалось? Вот эта Поска, она вроде умная. А ты с ним общаешься на равных, и тут же он для тебя раб. Как это вообще?
Ну, это же домашний раб, что он тоже называется.
Хаус-нигер.
Хаус-нигер, да. Они же могли выполнять очень важные функции. Потому что там уже поколениями служит, например, или там всю жизнь служит, ничего, кроме хорошего, этого человека не видел, при этом толковый, умный, образованный, что не использовать-то. Из них вольноотпущенники рано или поздно получались. После смерти хозяев, как правило. Вот, да, ну под конец диалога Цезарь заявляет, что свой человек в Риме-то ему, конечно, нужен. И он намерен отправить Марка Антония, чтобы он избрался народным трибуном. И что уже активно раздают взятки. И вот ту бумажку про 1000 динариев – это как раз была взятка. Поска ужасается просто и говорит: «Марк Антоний в народный трибун, но ведь он… Я думал, это место почти священно, оно позволяет накладывать вето на решение Сената». «Возможно, ты прав», – говорит Цезарь. «Пошлём Страбона, чтобы он присматривал за Марком Антонием». Страбон – это мужик в серой тоге, со всклокоченными волосами. Это, видимо, имеется в виду автор сочинения «Географии», собственно, Страбон.
Страбон, Страпон.
Страбон, не. Кстати, не очень понятно, зачем этого персонажа ввели в фильм, никаких ролей там.
Только смотрит со значением.
Только... Да. То испуган, то со значением. Ну, в общем, бог с ним. Видимо, чтобы всем, кто знает, кто написал «Географию», было интересно.
Да. То есть он присмотрит за Марком
Антонием. Да, да, да. Ну, дело в том, что даже я не знаю, конечно, Марк Антоний по фильму показан каким-то таким веселым разгильдяем.
Отличный, один из лучших.
Один из лучших, наверное, даже лучший. Мне очень нравится. Вот Марк Антоний и Тит Пулов, два моих любимых персонажа. Ну, я сам дурак, но они такие же. Вот. Но Марк Антоний, дело в том, что уже исполнял должности квестора в Риме и как-то справлялся без присмотра Страбона и его Страпона. То есть Цезарь где-то воевал, он в это время рулил в Риме политикой некой, и не было чувств этой самой внутренней политики. Он был там не чужой человек, Марк Антоний хорошо знали. Кроме того, помимо Марка Антония, можно подумать, что у Цезаря в Риме не было своих людей. Да что вы! Там был его ставленник Луций Корнелий Бальб, старший Гней Опций, и в конце концов он просто покупал консулов Цезаря регулярно. Там было на кого положиться. Но в любом случае, вот тут это абсолютно правильно показано в фильме, что народный трибун – это очень важная должность. Их было два человека, и они были защитниками плебеев, то есть народа, то есть основной массы римлян, то есть самого города, потому что Рим – это не стены, это толпа, как известно. И да, они могли, самое главное, накладывать вето на любое решение Сената. Просто глаз народа говорит, что нет, так мы делать не будем. И, собственно, Цезарю это было очень важно, чтобы его не могли притащить в суд, чтобы были люди, которые точно это сделать не дадут. По крайней мере, сразу. То есть придется как-то их переигрывать, и это займет время. А у него будет время подумать и сманеврировать со своей стороны. Ну и, собственно говоря, мы понимаем, что на дворе теперь у нас 50-й год до нашей эры. То есть от первой серии второй отделяет 2 года. Угу. Да, чуть не забыл. Марк Антоний поехал в Рим избираться народным трибуном не один. С ним поехал Квинт Кассий Лонгин, кузен будущего убийцы Цезаря. Гая Кассия Лонгина. Но если за подлинным Цезарем присматривать, наверное, было не очень надо, а вот за киношным надо было присматривать очень, потому что как только храбрые солдаты 13-го легиона и Марк Антоний оказываются в 3 часах пути от города, ну мы что видим? Мы сразу видим, как Марк Антоний, не снимая кирасы и каски, жарит страшно пастушку под деревом под аккомпанемент овечьего «бе-е-е-е».
Не отстёгивая сабли.
Ну да, у него такая через плечо так гордо сабля. Да. Это очень нравится легионеру Титу Пулу, который, конечно же, его сопровождает. Вот, и он описывает программу пребывания в столице, говорит: «Хо-хо, девчонки, ждите меня, я трахну всех шлюх, выпью все вино и выкурю всю дурь».
Дурь курили? Сразу насущный вопрос.
Нет.
Вот это мне.
Они ей дышали. Это насмотрелись у скифов, которые были специалисты по потреблению каннабиатов. Они устраивали нечто вроде индейских этих самых дымовых бань, то есть в шатер. Жаровня, на нее кипа травы, и там всем это. Да, ну, конечно, все эти похабные разговоры очень раздражают унылого республиканца стоика Варена, который говорит: веди себя прилично, ты под знаменем. Скажи, это вот ему, отвечает Пула.
А он не под знаменем.
Он не под знаменем. Вот, в общем. Марк Антоний закончил свои половые безобразия и со словами въехал в священные пределы города, где его вот как-то сделали монтаж, и он уже все народный трибун.
Да, да. Ну там прикольно показано, что все купленные сволочи. Отлично, отлично.
Да,
политика as it is.
Да, там уже все ясно, что он просто приезжает и говорит: надеюсь, это не затянется очень надолго.
Вот эти, омерзительные ухмылки, там просто сразу Оскаров надо было подносами, ящиками подносить.
Просто. Да.
Прекрасен.
Да, это как раз показали все супер замечательно. Вот. Ну и Марк Антония поздравляют с избранием. Где второй народный трибун, непонятно, он там что, один, что ли? Ну, а зачем с крайним недовольством наблюдают противники Кесаря? Гней Помпей Великий, Марк Порций, Катон, Марк Юлий, Марк Тулий Цицерон и Метел Сципион. И Катон говорит, что, мол, пусть черни радуются, реальная власть все равно в наших руках. Ну, напомню, что это такой старикашка лет 80. Уже не очень хорошо разговаривающий, да, мало того, что не очень хорошо разговаривает, он, конечно, прав, но только отчасти. Почему отчасти? Что Антон и Кассий стали народными трибунами, это правда, вот, но кандидат в консулы Сервий Сульпиций Гальба, который поддерживал Цезаря на выборах, пролетел, потому что слишком много взяток раздали за народных трибунов, не хватило купить.
Политический процесс пошел не так.
Да, и таким образом именно трибуны должны были соблюдать в основном интересы Цезаря в Галлии. Ну и народные трибуны – это очень серьезно, прямо скажем. Не имея своих сторонников на обоих постах, противники Кесаря с полным основанием о полноте власти говорить не могли. Они могли говорить только о неких видимых преимуществах. Конечно, самое главное преимущество было то, что Цезарь не мог свалить из Галлии просто так, потому что он же там, опять же, был не только римским политиком, но еще и военачальником, который вынужден был следить за местным населением, не взбунтуются ли они опять. А пока он был там, ну, были гарантии, что не взбунтуются, потому что после того, как он прошелся в 50-е годы по Галлии, его просто боялись, откровенно говоря.
8 лет в боях и походах.
Да, да, да. Вот, ну а в 50-м году консулат разделился ровно поровну. Против. Ну, понятно, что один консул, вообще кандидат в консула пролетел, цезарьянец, а второй консул был Гай Клавдий Марцелл, который терпеть не мог Цезаря, просто терпеть не мог. И он, почему, расскажу вот буквально там через 10 минут. А второй был Луций Эмилий Павел Лепид, который тоже не любил Цезаря. Но чтобы как-то это поправить и хотя бы одного из консулов настроить к себе хорошо, ему заплатили 1500 динариев. О, динариев, талантов, прошу прощения, 1500 талантов.
Денежки неплохие.
Мягко говоря. И тут же Луций Эмилий Лепид Павел стал лучшим другом Цезаря.
Полюбил я тебя.
От всего сердца, от всего сердца, понимаешь? И поэтому я вот точно говорю, попиянцев полноты власти не было. Вот, но еще раз повторюсь, были серьезные преимущества, которые они собирались использовать в замесе. Вот приехали в Рим, Антоний распускает отряд и просит Варена проводить Гая Октавия Фурина домой к маме Кате, где Центуриону дадут деньги. Понятно, что по фильму Октавий ездил в Галлию и, воспользовавшись случаем, с Марком Антонием под охраной его отправили домой. Ну, конечно, на самом деле это все неправда, потому что фактически Октавий в Галлии, во-первых, а, не был, б, своего двоюродного этого деда увидел только после начала гражданской войны, году в 49-м.
То есть лошадя не возил?
Не возил, сам не был, вот, да. Ну, напомню, что Атия – дочь сестры Цезаря Юлии.
Я напомню всем, кто смотрит, фильм от этого становится только лучше.
Безусловно, фильм от этого, ну, пришлось бы вводить какую-то еще другую сволочь, потому что в фильме должна быть сволочь. А тут взяли реальную женщину и сделали ее из благонравной римской матроны какой-то дрянь, какой-то мерзавка.
Атия – выдающаяся гадина, да, прям да, со да. всех сторон.
Выдающаяся, да-да-да. Да. Ну а в политику и вообще в ряды сторонников Цезаря Гай Октавий реально попал очень просто, потому что он воспитывался при доме своей бабки Юлии до самой ее смерти. В 51-м году он отлично знал всю родню, все ходы, кто с кем дружит. Ему там было как дома, нравилось, в общем. Ну а дома в фильме Октавия встречает его сестра, Октавия младшая. Дочь Ати и Гая Октавия старшего. Кстати, не очень понятно, куда делась Октавия старшая, дочь, собственно, Гая Октавия от первого брака, потому что он же женился на Ати, уже имея детей от первого брака. Это была, кстати, очень интересная девушка. Ну, в общем, мы о ней сейчас будем говорить, не будем говорить, будем говорить только об Октавии младшей, которая в это время вообще-то у мамы дома жить не могла, потому что она уже 5 лет с 55 года, с возраста 15 лет была замужем. Вот.
А... То есть в первой серии ее ловко развели?
Нет, она фактически уже 5 лет, как она была замужем. Причем замужем она была не за абы кем, сейчас скажу таким. Потому что в доме Атии мы наблюдаем душераздирающую сцену, что Атия орет на какого-то молодого покемона. Выясняется, что молодой покемон – это некто юный Глабий, муж Октавии.
Ну, вот в первой серии было.
Да, 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 да. Ну, тут просто так ярко его проявили, да, да, да. Что просто убирайся прочь из хаты. Покемон дерзит, говорит, это моя законная жена! Никуда я не пойду! И Атия обещает ему, что если сейчас не пойдешь, я натравлю на тебя собак. А если бы я была чуть-чуть менее добра, я бы велела содрать тебя шкуру и прибить на воротах. Вот так вот. Одна беда, что реально мужем Октавии был. Никто иной, как вышеупомянутый Гай Клавдий Марцелл, действующий консул.
Плохо.
Вот так вот.
Как который ненавидел Цезаря, так что кушать не мог, да?
А ненавидел он Цезаря по одной простой причине, потому что Цезарь лично пытался расторгнуть их брак специально, чтобы отдать Октавию за место умершей своей дочери Юлии.
Угу. Интересно.
Вот это не Атия подкладывала дочку, а это Цезарь подкладывал под Помпея свою внучатую племянницу. Вот. Не получилось у него ничего.
Прикольно.
И поэтому муженек Гай Клавдий Марцелл терпеть не мог Цезаря, и из людей, в общем, к нему нейтральных он перешел к яростной оппозиции.
Ага.
Кстати говоря, вот его-то можно было показать, потому что это был очень яркий персонаж римской истории, который долго и последовательно боролся с Цезарем, и масса проблем, которые у него были в реальности, были именно из-за него. Ну, понятно, что там главный негодяй был Помпей в этом отношении, но это вот был один из таких выдающихся подручных, в отличие от… не только тем, что фильмы показаны, в общем. Ну, этому Клавдию было к тому времени 43 года, а нам показали мальчика лет 25, наверное. И попробовала бы, конечно, благонравная римская Матрона так высраться от действующего консула.
Так яростно.
Так выяснилось. Яростно, да. Кстати, вот это вот что-то она раздухарилась насчет собственного дома, что типа прочь из моего дома, не очень понятно, потому что напомню, что она сама была счастлива, жената вторым браком за Луция Марцием Филиппом, консулом 56 года.
Угу.
Вот. И так как римляне практиковали строго патрилокальный брак, она должна была жить дома у мужа. То есть это был не ее дом. Вот. Но в фильме, я повторяю, что Луция, Марция, Филиппа вообще аннигилировали, чтобы превратить Атию в того, кого превратили. Жуткую тварь, которая сделала, наверное, процентов 25 всего фильма, как минимум.
Молодец.
Да. И вот прибывает домой будущий Август. Раб громогласно рапортует, что прибыл господин Октавиан, от чего я опять дернулся, потому что он был Октавий, а не Октавиан.
Октавиан Павиан, как-то напрашивается.
Да, он, видимо, немножко стеснялся своего плебейского происхождения, и когда его усыновил представитель очень знатного древнего патрицианского рода Гай Юлий Цезарь, он немедленно на полном основании сменил свое имя, фамилию, отчество на Гай Юлий Цезарь просто. Октавия звали Гай Юлий Цезарь, а Октавиан сделали родовым когдоменом. Причем не Октавий, а Октавиан.
Угу.
Чтобы никто не помнил уж так совсем,
угу.
Что он вообще-то никакой не Гай Юлий, а он всего лишь Октавий. За обедом у Атии оказываются легионеры Варены Пула. Как сказал Октавий, оба награждены Цезарем лучшими конями и могут следовать за орлом легиона. Поэтому они имеют право сидеть у нас за обедом. Это не будет ущербом для чести семьи.
Серьезно, можно было запомоиться, пустив лоха какого-нибудь, да?
Да. Ну и они за обедом ярко выказывают свои политические пристрастия. Луций Варен, сторонник Катона и старины, то есть Римской Республики. Все, что было при дедах, должно быть и у нас также, потому что все деды придумали хорошо, а мы можем только испортить.
Сообразно так.
Да. А Пула за Цезаря, ему просто плевать на все законы, потому что у него есть любимый военачальник, если он сейчас раздаст звездюлей все эти оборзевшие олигархии в Риме, будет только хорошо, и он любой Майдан от Цезаря поддержит вообще. Вот, потом они покидают дом Атии, и Варен грамотно направляет Пула в Субуру, где есть лучшие бордели, собственно да, говоря, куда Пулу и надо.
Делится знание.
Да.
Только что он был прекрасный семьянин. И вдруг оказывается, что он знает, где лучшие
шпионы, а он не мог этого не знать, потому что Субура – это был на весь Рим известный неблагополучный район.
Это как…
Это все знали. Как да. У нас Лиговка была при царях, например, там был нехороший район Купчино, например, да, ты потому там и там,
сейчас там жил. Мне это вот рассказ Центуриона сразу напоминает, как в любом мужском сообществе звучит фраза «а можно всех посмотреть», и тут же раздаётся… Общий дикий смех. От, казалось бы, приличных.
Да. Кстати, в Субуре родился Марк Антоний. Понятно, откуда он понабрался-то. Манеру шпилить, кого попало, где попало. Варен идет домой. оставив Пула. Улицы исписаны шикарными граффити, кругом овцы, гуси, козы. Все такое, с одной стороны, многоэтажное, а с другой стороны, такая деревня вообще. Что, в общем, наверное, так оно и было. Вот. Улицы воссозданы очень правдоподобно. То есть архитектура сделана просто блестяще. Ну, все понятно, конечно, из гипсокартона, но еще бы оно все из мрамора, что ли, было. Да. Все расписано с такой любовью, сделаны мостовые, именно мощёные, как надо, такие слегка кривенькие. Вот. Это вот вам не дебильный фильм «Викинг». Вот тут просто сразу видно, почему каждая серия стоит 5 миллионов долларов.
Богато.
Очень богато. Кстати, про матчасть нужно отдельно похвалить. Матчасть настолько хорошо сделана, ее так, я не говорю, что правильно. Я говорю хорошо. Хотя есть и правильная, вот, например, как архитектура. Ее настолько много, что на нее камера вообще не смотрит. Ну, есть у человека там, не знаю, джинсы, свитер, часы, что, стол. Ну, кто будет специально акцентировать это внимание? Ну, понятно, что они есть, а как же без этого? Ну и тебя переносят абсолютно мастерски и ненавязчиво в такую атмосферу, что ты просто оказываешься в Риме. Все. А в Риме, ну, у людей то же самое, есть свои столы, свои пиджаки, свои джинсы, ботинки. Они поэтому выглядят не как ряженые какие-то, а просто люди, которые вот так живут. Ну, извините, вот это 2000 лет до нас.
Ну, это серьезнейшее мастерство. И тех, кто все это там рисовал, изобретал, и всех, кто это сотрогал, сколотил, осветил и заснял.
Да, да, чтобы это не лезло как-то в камеру специально. Да. То есть, если показывают некий предмет, то это понятно зачем. Это чтобы какое-то дальше было развитие сюжета, в котором этот предмет будет завязан, а не для того, чтобы показать, что у нас все по-богатому. И что у нас только что потратили 100 тысяч долларов на безделушки, их нужно все показать, ну все показать надо. Вот, например, когда у нас снимали фильм «Александр Невский. Первая кровь», «Александр Невский. Невская битва».
Так.
Ну, там тоже был бюджет 6 миллионов долларов. Немало, кстати, по временам 2007 года. Я не знаю, куда делись деньги, но, в общем, по факту матчасти было довольно много, но именно что-то довольно. И поэтому, как только ты начинал что-нибудь снимать, точнее, ну не ты, а да, оператор, тут же прибегал продюсер Игорь Николаевич Калёнов, он же по совместительству режиссёр, и орал: «Покажи вот эти чашки, ты знаешь, сколько я за них заплатил, прям давай крупным планом! Чё мы тут их на стол поставили так просто, ну это такое дешманство, это сразу видно, а вот тут ничего подобного».
Так, и вот.
Так что, Варен нервничает, он жены не видел 8 лет. Я друзей не видал по полгода, я жену не видал никогда. И вот он ее не видел, не видел. И тут он видит замечательную брюнетистую женщину Индиру Варму, свою супругу, которую зовут почему-то по-гречески Необа. И вот у этой Необы на руках младенец. Неуловимо похожий на саму Необу. Это прямо нехороший поворот, как в том анекдоте про советских подводников, что по году плавают на атомных, понимаете, атомоходах, а жены в это время рожают нормальных, здоровых детей. А Необа, как выяснилось, получил же на Варена похоронку 2 года назад. Погревала. И оказалось, что это некоторым образом ребенок со стороны от соседа, от мужа сестры. Вот, но это все объяснять Варену было нельзя, потому что он по-солдатски прямолинейный и очень горячий. Он сначала пришибет, потом будет разбираться. Поэтому она ему врет, что это не сын Необы, а внук Варена от его дочери, которой уже целых 13 лет.
Целых. Пора уже, да?
Да. Ну, Варену пришлось поздороваться с детьми, извиниться перед женой, что он так на нее наехал. Ну и, конечно, сразу подарил ей член германца.
Что, кстати, было удивительно. Это член германца. Это он засох, по всей видимости. Я не знаю, что там у германцев было.
Очень здоровые и злобные люди, сказал Варену. Вот тебе степена.
Хер тебе.
Вот. Ну, на самом деле он хвастался перед женой, что он привез много рабов из Галлии. Да, да. И сейчас он их продаст. А рабы все отличные, посмотрите, какие у них письки. И мы сейчас заживем вообще.
Супер. Ну, северные-то рабы ценились, в отличие от южных всяких там сирийцев, греков, они же все
подлые, крученые такие, да, хитрожопые.
Да, и нежные.
Да, такой раб не нужен. А вот толковый германец с севера – другое дело.
Да.
Как там на рынке? Сливки гальских племен. Не шаляй-валяй.
Именно так. Сцена, кстати, вся очень печальная, потому что это вся, все это вранье казуальное, оно вот сейчас прямо пригасило скандал, но оно в фильме сыграет самую черную роль в итоге. Правда, я одного не понимаю. Ну, нас собрать-то собрала, но что соседи-то? Молчать будут? Соседи молчать не будут, это невозможно. Это же там, ну, почти как в деревне.
Да,
все в этом,
деревне есть.
Все в этом дворике живут, все все про всех точно совершенно знают, там не зашифруешься никак. Ему через полчаса все рассказали. Знаешь? Ты знаешь? Сейчас тебе одну историю расскажу. Ты только вот посиди, пожалуйста, сейчас я сейчас все расскажу. В общем, тут какие-то очень пассивные соседи. В это время Антоний, которого величают весь фильм бесящим титулом генерал Антоний, приходит...
Мон-женераль.
Заходит домой к Кате с целью отметить победу на выборах. Да, кстати, по поводу генерала. Ну, генерал происходит от латинского generalis – главный. Ага. То есть, теоретически... Антония могли звать генералис, то есть, ну, главный, там, послушай, начальник,
да.
Ну, это и был бы генералис, но титулом это не являлось, это просто обращение, что там, эй, босс, типа того, возможно, угу. Титул у него был простой, легат, он был легат, это его официальное поименование, а теперь еще и трибун, то есть, если бы его звали по титулу, его звали бы трибун Антоний или легат Антоний.
Угу.
А никак не генерал. Ну, это чистый англизм современный, он, конечно, ужасен, но, повторюсь, теоретически такое бы могло бы быть. То есть просто как обозначение его старшинства надо. Да. Оказавшись в Ате, он там застает кучку помпеянцев, которые, собственно, Катон, Цицерон, Сципион, которые немедленно начинают торговаться с Антонием насчет статуса его шефа Цезаря. Чё он не возвращается? И как бы сделать так, чтобы он вернулся? Помпеянцы проводят что-то конкретную политику. Цезарь должен вернуться, сдаться на милость Сената и предстать перед судом. Может быть, и оправдают, если будете хорошо вести. А Марк Антоний говорит, что Цезарь готов приехать в Рим, но нужно, чтобы ему дали гарантии неприкосновенности, он готов отправиться в другую провинцию, ну, например, в Иллирию, это, собственно говоря, напомню, и так провинция под его контролем, и там пересидеть пару лет, чтобы все сгладилось. Это, кстати, правда, потому что Цезарь до последнего не хотел, по крайней мере, официально, публично не хотел конфронтации с кем-либо вообще, он пытался постоянно с кем-то помириться. Он всем говорил, будем мириться, не надо ссориться, я готов идти на уступки, это буквально в каждом его документе есть. Другое дело, может, это не очень искренний, и он вел какую-то игру, но, по крайней мере, публично, официально он проповедовал самую миролюбивую политику. Это как раз нормально, что он устами Марка Антония, как показано в фильме, передает своим противникам, ну, условно, руку примирения. Вот, ну, а в это время Тит Пула проводит весело время между шлюхами и игрой в кости.
Кого-то дрючит с криками и плевая вина.
Да-да-да-да-да-да-да-да.
Молодец.
Да-да-да, у него как это, отдыхать умеет. О, кстати, это тоже же было не просто разврат и пьянка и игра в кости, это же тоже было, в общем, полурелигиозный или напрямую религиозный ритуал. Потому что, например, игра в кости, она же была полностью религиозной. Это был способ выяснить, насколько тебе благоволят боги. И проигранные в кости деньги таким образом были жертвой богу удачи, если ты вдруг проиграл.
Неплохо.
Вот. Посещение Лупанария, это тоже, в общем, было абсолютно связано, особенно после войны. Ты должен вернуться и очиститься некоторым образом. То есть тоже были ритуальные действия. Не только просто вот захотелось это самое и пошел по падшим женщинам. Да, ну и легионер играет с каталами, которые раздевают его до нитки, используя кости с свинцом внутри, Пула их палит, убивает, но при этом получает тяжелую рану в затылке.
Черепно-мозговую.
Черепно-мозговую, да, и приползает к Варену. Кстати, я не очень понял, как он туда приползает, потому что в Риме он не был ни разу, и где живет Варен, не знает. Он, видимо, самонаводящийся.
Чуть ее привело.
А самонаводящийся вот, Пула.
Слушай, я забыл, мы обсудили, не обсудили, а легион-то 13-й был, нет?
Да, он был, и он, более того, был у Цезаря. Только Пула и Варен не были из 13-го, вот в чем дело. Но 13-й легион был. Это фактически известное формирование, славное. Варен вызывает шикарного доктора для Пула, который
делает. Нейрохирурга.
Да, он ему делает трепанацию черепа, достает из мозгов щепку, которая там застряла, при помощи офигенно сделанных этих бронзовых инструментов, лучковая пила круговая, которой пропиливают кости. Просто так все сделано, да. Просто офигенно. Я потом, когда с ним еще расплачивался, говорит там.
Медная.
15 динариев. Это медная, такой оп-оп.
А как с монетами, кстати, было? Вот, ну, там же не было хороших металлов твердых, пуансонов там, чтобы там
шарашить
одинаковые. Знаешь, всякие какие-то кривые.
Ну, нет,
от времени-то.
От времени. Они, конечно, ну, они, конечно, были не как сейчас на центральном монетном дворе, но это естественно. Но они были вполне себе были нормальные. Другое дело, что монеты в Риме, когда говорят, что вот там много денег. Даже Римская империя, я говорю даже не про республику, а именно уже про империю, на пике могущества и богатства не могла обеспечить полное монетное обращение на всей своей территории. Это было просто невозможно. Там половина обращения была в виде товарного обмена. То есть товар менялся на товар без посредства денег.
Угу.
То есть натуральный обмен, да, тоже в Риме был. Поэтому, конечно, монеты были всякие. В частности, какие-нибудь наместники той или иной провинции могли вдруг взять, да, чеканить монету со своей физиономией. Там главное, чтобы вес выдерживался. Вот это вот было важно. А, это же драгоценный металл. Он сам по себе ценен. То, что там государственные регалии, значит, что это монета, которая отчеканена именно государством, есть гарантия, что там не будет каких-то примесей. А когда примеси появлялись, бывали бунты и восстания в итоге. Да. Ну а пока Варена лечит, Помпей договаривается с Марком Тулием Цицероном.
Пулу лечит. Пулон.
Ой, прошу прощения, Варен лечит Пулу.
Да.
Помпей договаривается с Цицероном, сидя, видимо, в Лудусе, то есть в гладиаторской школе, где они смотрят на каких-то очень-очень странных гладиаторов. Ну, гладиаторы там будут отдельно в кино, поэтому пока мы про них не будем говорить. Хитрость договора такая. Цицерон должен уговорить Сципиона, своего друга, чтобы он выдвинул в Сенате вотум кесарю, чтобы он немедленно распустил армию, прекратил военные действия и, не выдвигая условий, вернулся в Рим. Если не вернется, он будет объявлен врагом республики и народа. Враг народа – это еще из Рима термин.
Многие не знают.
Да. Это, кстати, было. Ну, наверное, хуже было, если бы тебя сразу шлепнули. Вот враг народа – это в римском восполнении совершенно страшная штука. Потому что если ты делался врагом народа, тебя мог убить кто угодно и сделать с тобой все, что угодно, и со всеми твоими родными, имуществом и прочее. Там нужно было или сразу бежать куда-то, сломя голову, потому что вот достали бы, далеко бы достали. Да, на что, конечно, Цицерон говорит, что ты понимаешь, что если мы такое сейчас скажем, то Цезарь соберет свои войска и пойдет воевать, у него не будет выбора. На что, естественно, Помпей замечает, назлушай, мы даже до голосования довести не успеем, потому что в Сенате будет сидеть народный трибун Марк Антоний, который сразу это блокирует своим трибунским вето. При этом Цезарь увидит, что весь Сенат проголосовал против него, и что у него мало сторонников, что его позиция слаба. Таким образом, мы не раздразним зверя опасного, а просто продемонстрируем ему слабость позиции.
Угу.
А если ты, Цицерон, не уговоришь весь Сенат проголосовать единогласно, Я, говорит Помпей, сяду на корабли со своими войсками и уплыву в Испанию, а вы будете разбираться с Цезарем одни. Правда, почему-то он их называет почтенными патрициями. Типа, вы почтенные патриции будете разбираться с Цезарями самостоятельно. Марк Тулий Цицерон не был никаким патрицием. Он был быдло из быдла. Он вообще был первым в своем роду, который добился каких-то высот. Потому что все его родственники до того это были просто, ну,
поломои, да?
Ну, типа того. Конечно, не поломои, но никакая не знать. Да, интересно. Я никак не мог выучить, как же полностью звали Сципиона. А звали его Квинт Корнелий Метелл Пий Сципион Назика. Он был одним из рекордсменов по поводу когноменов. Кстати, вот тут я сейчас буду страшно хвалить сценаристов. Так. Потому что вот все, что описал я по поводу фильма, оно было совсем не так, но очень похоже в том, что было в реальности. И я отлично понимаю, что 52 минуты серии просто не вместят всех перипетий политической борьбы в финале. Это приходится бы отдельно сезон снимать, угу. Как Цезарь с кем-то бодается. А тут все-таки не совсем про Цезаря фильм.
Да.
Поэтому вот упрощение, безусловно, но упрощение сюжетно сделано абсолютно блестяще. Потому что тот редкий случай, когда талантливые сценаристы своими исправлениями и допущениями не ухудшили то, что было по-настоящему. Ну, конечно, не улучшили тоже. Ну, как минимум, не ухудшили. А это угу. По нашему времени дорого стоит. Кстати, не очень понятно, чего этот Цицерон всю дорогу крутится в Риме. Он в это время, в 50-м году, исполнял должность наместника в Киликии, то есть в Малой Азии. Он был очень далеко от Рима. Но в кино это не помешало. Я думаю, на самом деле, что так как Цицерона более-менее все знают, кто такой, какой-то там Гай, какой-то Мартел, какой-то… кто это? Очень трудно людям объяснить. А Цицерона, в общем, угу. Более-менее все знают.
Говорун.
Да. Реально, события в те дни неслись просто галопом. Вот 10 декабря 50 года Антонию пришлось столкнуться с попытками отстранить Цезаря от проконсульства. Антоний в Сенате Кассий и Антоний наложили вето в самом деле на попытку отозвать Цезаря из Галлии. Но через 10 дней Антоний пошел, уже 20-го получается, декабря Антоний пошел на контрмеры. Он собрал народный сход и на народном сходе выступил с речью против Помпея. И вот тут-то на арене появился еще один подкупленный Цезарем политик, замечательный персонаж Гай Скрибоний Курион. Причем очень интересно, Плутарх пишет, что если Липида подкупили за 1500 талантов, то за сколько подкупили Куриона, я даже сказать не могу. То есть, видимо, сильно больше. Но он деньги отрабатывал честно, потому что он за Цезаря выступал, сражался и погиб в итоге, уже во время гражданской войны.
Но, видимо, не только в деньгах дело было.
Да? Да, видимо, и в деньгах тоже, потому что он его так заплатил, так заплатил. Да. Ну, Цезарь был человеком крайне харизматичным и обаятельным, это видно по всем его писаниям. То есть, да, он заплатить заплатил, но, видимо, как-то его еще и располагал к себе как личность. Безусловно. Сам Курион был молод, он не успел проявиться ни как политик, ни как оратор, что было очень важно в Риме. Он погиб, ему было 29 лет, если не ошибаюсь, когда он умер. Могу ошибаться. В общем, он совсем молодой. От него почти ничего не осталось. Вот. Но это, видимо, был мастерский интриган. Потому что именно ему, а не Антонию, Цезарь доверяет проведение вот всей этой самой интриги, которая разворачивалась накануне гражданской войны. Потому что именно Курион привозит в Сенат письмо от Цезаря, где Цезарь предлагает мир на основании взаимных уступок. А противники Цезаря отлично знают, что там в письме. Они не просто стали с письмом спорить, они не дали его прочесть в Сенате. Вот в чем дело. Они заблокировали чтение его в Сенате вообще. Но в конце концов Антоний и Кассий добились того, как народная трибуна, чтобы письмо внесли в Сенат, что было очень важно. Не просто донести информацию, что кто-то где-то написал, а чтобы само письмо, то есть как голос Цезаря, попало в официальное представительство, и там его публично зачитали. То есть это было как бы уже официальным обращением. Там была одна простая тема изложена, что да, Цезарь, конечно, погорячился немножко, и он готов за это понести ответственность, и он распустит свои войска. Если Помпей распустит свои войска.
Толково.
Ну, отсюда же сразу следует, что и Помпею придется идти в суд, потому что они оба одинаково накосячили против буквы закона. Но тут самое главное, что если Антоний и Кассий смогли заставить Сенат прочесть письмо, то они не могли заставить его никакими силами дать на него официальный ответ. Ну да, запрос поступил, извините, мы пока еще разбираемся. Когда разберемся, а бог его знает, не знаем. А в это время, пока Курион занимался этими прекрасными интригами, Сенат, это какого же, 7 января, если я не ошибаюсь, Сенат добивается принятия Сенатус консультум ультимум, то есть чрезвычайного закона, по которому, собственно говоря, Цезаря отзывали из Галлии напрямую. И вот в это время Антоний и Кассий шли на заседание Сената с целью наложить вето на этот закон. Угу. И вот тут-то на форуме на них напали.
А вот тут сразу вопрос, они все там с дрекальём, с каким-то, с дубинами, запрещено было с оружием ходить или что, ну, в смысле, с холодным, колющим, режущим?
Кто с дрекальём и с дубинами?
Противоположная сторона, которая их не пускала. Они все.
А, ну, просто нет, но тут дело такое, что это именно толпа. Угу. Это люди, клиенты разных богатых патрициев, плебеев, купцов и прочее, которые занимают определенные позиции. Их вооружить поголовно железным оружием просто очень дорого, нет, конечно, там кое-кого было. Угу. Вот. Но факт в том, что это именно не войско, там, ну, или даже не войско, а организованная банда. Нет, да. Это именно толпа, которая выходит на форум. Причем на форуме там творились страшные дела. Потому что, например, консула Бальба в свое время, как это описывал, тоже очень интересно, Светоний, а Плутарх, прошу прощения, он когда пытался прийти в Сенат через форум, его встретила толпа недоброжелателей, и как сейчас на рыбной украинщине устроили ему иллюстрацию. А именно, его облили говном с ног до головы и слегка отмудохали. Ну, чтобы было понятно, что его не хотят видеть, понимаете ли, в высшем законодательном учреждении республики. Он вынужден был лечиться дома, заперевшись, и издавать свои дикты оттуда, потому что он не мог пройти в Сенат.
Однако.
Вот. Это было буквально вот недолго до этого. И вот это как раз показали абсолютно классно в кино, потому что, как ты помнишь,
да,
Марк Антоний должен дать вето на решение Сената против Цезаря, причем сторонники Катона ходят и говорят, что ни в коем случае не мешайте народному трибуну, ни в коем случае не мешайте народному трибуну, но тут оказывается в толпе один из бандитов Катал, с которыми подрался Тит Пула, и чьих товарища он убил, он бросается на него с ножом, и тут же вся толпа, как один человек, устраивает там страшный ёк-тых-тых. Вот. И, естественно, со стороны кажется, что это напали-то на народного трибуна. Ну кого, на Пула, что ли? Кому он нужен? Господи!
Это вот, я считаю, самые лучшие сценарные ходы. Когда из-за какой-то фигни два алкоголика убили друг друга после драки в публичном доме, вдруг бах, и такие события чудовищной политической важности повернулись совсем другим углом. Очень здорово сделано.
Очень здорово. Хотя, конечно, это здорово, и очень интересно. Кричит
Центуриона, я-то знаю, что там было.
Кстати, непонятно откуда.
Он смотрел на него, он сразу его увидел, Центурион сбоку стоял.
Понятно, он же не знал, кто это.
Он эту рожу сразу, а кто еще с Пулой может подраться? Только такой же алкоголик и дегенерат. Да, это у них какие-то личные счёты.
Ну да, 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 да.
И опять-таки применительно к Пуле, ну, совершенно очевидно, что он опять там что-то такое
отчебучил,
что среди бела дня его резать бросаются.
Ну, говоря в защиту дегенерата Пула, он все-таки был не совсем виноват, прямо скажем. Он же в самом деле с каталами сел.
Прекрасно себя. И в том, и в другом случае, если бы по башке не стукнули,
да.
Он бы их всех поубивал, я надеюсь.
Да, да, да.
Да и тут себя показал джигитом.
Тут же он зарезал этого дегенерата, вот, и разгорелась драка, после чего Антоний вынужден отступать к Цезарю. Цезарь, напомню, в это время находился не в какой-то дикой местности, а в Нарбонской Галлии. Когда его показывают, что он живет в палатке, ну пусть и очень благоустроен, это ерунда. Он жил в нормальном городе, в нормальном доме. И его легионы стояли в нормальных стационарных лагерях в то время.
Которые, уходя, не сжигали.
Как? Зачем? Ну, господи, это же город, город, где живут люди, помимо, собственно, легионеров. Как правило, очень часто, по крайней мере, легион возвращался на место своего постоянного места пребывания. Это был пункт постоянной дислокации. А легион это 5 тысяч, там, до 6 тысяч человек. Это целое, ну, блин, в средневековье города меньше были, чем тут только солдат. Вокруг них мастера, рабы, слуги.
Шлюхи.
Шлюхи, попы, ну там все, торговцы. Это же сразу, вот легион пришел, встал, и вокруг вот, жизнь закрутилась сразу. Жизнь, да. Потому что их всех нужно кормить, обслуживать, им там оружие делать, кожу шить. В общем, ну, класс.
И у них деньги есть, да.
И да, что характерно, вот им-то регулярно платят.
Значит, что они как смогут... сейчас вокруг американской военной базы в Корее в какой-нибудь.
Да, ну только что тут у тебя дома то же самое происходит. Да. Они могут за все отмаксать. Или, как минимум, поделиться натуральным пайком, что тоже важно. И поэтому солдат вот с одной стороны очень любили, а с другой стороны не очень. Потому что они были очень беспокойные люди. Ну, блин, 25 лет без баб постоянных, постоянно в каком-то состоянии этого самого нахождения в тесном мужском
коллективе. Когда последний раз у тебя была женщина,
которая не орала и не просила денег, да.
Не требовала денег. Да, и Центуриона тоже подрезали чуток.
А, собственно, да, резали, причём неплохо подрезали Центуриона Люция Варена в ходе драки на форуме, и они сбегают. Вот это, кстати, абсолютная правда, потому что Курион, Кассий и Антоний не смогли фактически пройти через форум к Сенату. Их там слегка побили. Закон приняли, вето не последовало, и они, переодевшись рабами, вынуждены были бежать из города. То есть там никакой, видимо, этой вот этого прорыва с оружием в руках не было, они переоделись и вынуждены были бежать за Рубикон из города с большой скоростью. И, собственно, вот после этого гражданская война стала абсолютно неизбежностью, потому что Цезарь мало того, что его личные какие-то ущемили права, он сказал, что в вашей республике подняли руку на народных трибунов, а это косяк, которому нет прощения вообще, и любой честный человек обязан немедленно вступиться не за Цезаря, за республику, потому что народный трибун – это лицо народа, его голос и фигура натурально, мало того, что с очень важными полномочиями, это священная богами фигура, которая идет из самой старины. Поэтому Цезарь имел великолепный повод к войне, он просто заступился за республику, все, и он не стал поэтому распускать легионы и пошел через Рубикон.
Рубикон показан отлично.
Да.
Тоже. Вот там, вот у людей все в порядке с головой. Какая-то гнусная лужа.
Так она и была мелкая речушка.
Ну, естественно, да. Но звучит-то всегда. Рубикон перейден. Сразу там что-то воображение рисует, что-то немыслимое
красоты. Две Невы.
Да,
Енисей.
Енисей. Вот. Так отлично сделано.
Там такой мерзкий мальчишка рыбу ловил.
Кто здесь?
Кто здесь? Да, он, правда, должен был немедленно бежать стучать. Потому что мальчишка должен быть Павлик Морозов. Это точно совершенно никуда не побежал.
Павлик Морозов был хороший.
Я понимаю. Это у нас в
фильме. От вас, Клим Александрович, я такого не ожидал, блядь.
Именно нарицательное, с маленькой буквы. Павлик Морозов. Я знаю про Павлика Морозова реального с большой буквы. Все, да. А у нас просто в фильмах обычно по старину разных там монголы, рыцари и прочие обязательно едут через реку какие-нибудь татары. Там мальчонка такой же мерзкий, видимо, тот же самый во всех фильмах, и в этом тоже. Удит рыбу, а потом прибегает кто-нибудь и говорит: «Тятя, тятя, татары!» или там «Тевтоны!» или что-нибудь еще. Ну, Цезарь!
Ну и сцена в этом, в санитарном вагоне, где.
Как раз именно
кричит, это. Я все видел.
Такое, отлично, отлично. Где мы? Да, мы.
Что за река?
Это что? Рубикон! Вот тут, правда, Луций Варенн хватил лишку, когда он сказал, что мы все мятежники и повиснем на крестах. У них не было шансов повиснуть на крестах. Ни одного. Это римские граждане. На кресте их не могли распять.
Во-первых, это были не кресты, а буква Т. Да?
Ну, неважно, крест. Это называется в геральдике костыльный крест. А это косой Андреевский крест. Поэтому как ни распни, все на кресте. К легионеру, гражданину такого не могли применить. Их могли забить камнями, отрубить башку, задушить, а вот это... Нет, нет. У него даже в голове такого не возникло на крестах. Да вы чего?
Но, тем не менее, монолог получился отличный, выступил замечательно.
Ну, там у них получился диалог отличный. Да. Говорит, что? Это Рубикон? Я сторонник республики, я не мятежник. Да уже переехали на ту сторону, уже мятежник, успокойся. Хорошо, что мой папа этого не увидел.
Завершили?
Все, что знал. Ну, сказал.
Что хочется сказать? Вот я бы на что обратил внимание наших не сильно взрослых зрителей и слушателей. Римское право, оно в основе практически всех законодательств лежит. Это они придумали 2 с лишним тысячи лет назад. Серьезные законы, серьезный подход и все такое. Но! На что следует обратить внимание? На то, что вот есть закон, а есть люди, которые этот закон исполняют. Обратите внимание, там нет ментов поганых, есть. КГБ, там, ну, я в глобальном смысле имею в виду.
Не, менты то время были, безусловно, были настоящие менты.
Я про кино.
А, кино.
Там не фигурируют сотрудники правоохранительных органов, разведка и всякое такое. Этого еще ничего толком и не было-то. Там фигурируют люди, которые управляли республикой. Есть закон, есть. В русском народе поговорка «закон как дышло, куда повернул, туда и вышло». Закон как столб, перелезть нельзя, а можно обойти.
Ну, у римлян, правда, другая поговорка была «дура лекс, сед лекс».
Безусловно, но на фоне этого вот… Есть закон. А вот как можно сделать вот так. А вот сюда провести своего человека. А этим заплатить бабла, и его назначат. А этого задружить, а этого рассорить. Письмо не будем читать.
Прочтем, скажем, что еще думаем.
Хуже того, отвечать не будем. А когда уже совсем вопрос ребром стоит, а мы тебя просто туда не пустим, чтобы ты ничего говорить не мог. Обольём говном, отметелим как следует. Будешь у себя там в избушке сидеть и вонять, облитый говном. Вот на это я нашим юным зрителям рекомендую обратить самое пристальное внимание. Потому что одно дело – мечты про свободу и демократию, и совершенно другое дело, когда живые граждане начинают воплощать это в жизнь.
Кстати, вот это вот есть настоящая, 100% незамутнённая демократия.
Так точно.
Это настоящая демократия, которая вот оттуда стартанула в нашу современность. До того она была немножко другая в Афинах, она была меньше сильно. Это вот демократия большой страны, уже по-настоящему большой, куда миллионы людей включены, присылающие своих представительств. Вот оно вот так вот бывает в том числе.
Да. Ну и когда вам начнут рассказывать про строжайшее исполнение законов, о приеме правильных законов, вы вспомните…
Про выборы.
Про выборы, да. Вспомните вот эту замечательную серию, вот так оно на самом деле в жизни устроено, без рассказов о прелестях демократии, прав человека, свобод, оно всегда такое. В кино оно просто это, как
концентрировано. Всякое
художественное произведение,
рельефно выпукло выпечено.
Да, в рамках, так сказать, мы хотим показать вот это, и поэтому вот это мы выпятим, а это мы притушим. Но в целом картина именно такая.
Я когда смотрел эту серию, думаю, что это мне что-то напоминает, и вот я понял. У нас сейчас бывшая часть Третьего Рима в Малороссии стремительно деградировала на 2500 лет назад. У нас-то все еще неплохо. По крайней мере, депутатов перед сенатом говном не поливают и палками не метелят. Да. Слава богу. А у них вот прям. Раньше было лучше, вот теперь.
Хорошо, хорошо. Да. Стало по-настоящему.
Да.
Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
Чрезвычайно познавательно, чрезвычайно. Напоминаю, что вопросы про то, что рассказывает Клим Александрович, надо писать в комментах на Опер.ру.
Да, лучше в тупичок.
В Ютубе лично я, и там из 2-3 тысяч комментариев, я не могу все извлечь, это физически невозможно, требует огромного количества времени. Там попроще, модераторы сидят и все такое, поэтому пишите. Я надеюсь, мы к каждой серии краткий фак. То есть
frequently asked questions.
Да, мы questions постараемся ответить. Вот. А на сегодня все. До третьей серии.